Вначале у нас сегодня насыщенная программа, у нас сегодня и крещение, и гости из института, и приглашенный проповедник, и куча гостей в церкви, вот как бы много всего, и, вот, и технические проблемы с трансляцией, поэтому небольшая заминка из-за этого. Хочу зачитать один небольшой отрывок из Псалма 107. Псалом 107, первые несколько стихов. Песнь. Псалом Давида. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтыри гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землею да будет слава Твоя». Интересный псалом тем, что он начинается именно с прославления. И вот самые первые слова вот такие интересные, что Давид говорит «Готово сердце мое». И чуть позже он говорит «Встану рано». То есть вот представляете, да? Давид всегда был готов. Вот его сердце, он говорит «Мое сердце готово, чтобы поклоняться тебе, чтобы прославлять тебе. Встану рано». И вот я когда читал псалом, я его несколько раз пересчитывал. Ну, сказать о том, что он это делал раз в неделю, наверное, неправильно. То есть, похоже, его сердце было готово вставать рано и поклоняться Богу каждый день. Вот конкретно он выделил время для того, чтобы вставать рано и поклоняться Богу. Мы собираемся с вами сегодня здесь, чтобы тоже так вот поклониться и прославить Бога. Я так надеюсь, что каждый из нас это делает не только по воскресеньям, а чаще, гораздо чаще. И сердце готово. У Давида сердце было готово для поклонения. Я надеюсь, что наши сердца сегодня готовы. Если не готовы, то вот мы будем сейчас молиться, чтобы Господь помог нам настроиться и прославить Его. Приглашаю вас к молитве. Давайте с вами поднимемся. Отец наш, мы во имя Христа обращаемся к Тебе, славим Тебя за этот день, славим Тебя за Твою любовь и милость к нам, славим Тебя за то, что Ты продлеваешь дни наши, продлеваешь дни благодати, и мы можем собираться здесь и славить Тебя. Боже, просим Тебя, чтобы сегодня Ты прославился здесь, чтобы Ты прославился по всему лицу земли, вот во всех церквях, где будет сегодня служение, чтобы Твое имя было прославляемо. Боже, просим Тебя, чтобы Ты наполнял наши сердца, чтобы мы были готовы поклоняться Тебе. Готовы прославлять Тебя и готовы слышать все, что Ты будешь говорить нам. Славим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. У нас сегодня крещение, и сейчас я хочу пригласить крещаемых вот, подняться наверх, и мы будем с вами поклоняться нашему Богу.
Пусти нас
время следующая песня, у нас будет материальное служение. И я надеюсь, вы помните о том, что сегодня у нас будет два материальных сбора. Вот, сейчас будет сбор пожертвований для нашей церкви. И чуть позже, там, минут примерно через 10, у нас будет материальный сбор для церквей Острова, Шаталова и Чернобаевка для покупки их зданий. Вот, поэтому, ну, проведем таким образом, что сейчас наш сбор и чуть позже будет для тех церквей.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие наши гости. Я приглашаю, чтобы мы сейчас с вами совершили молитву благодарения за материальный сбор. Пожалуйста, давайте помолимся. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе безмерно, что Ты в свое время нашел нас, Господь, и научил нас быть действительно жертвенными. И Ты каждый день неустанно Духом Твоим Святым трудишься, благословляя нас и уча, как нам жить во Христе, как нам служить. И мы благодарны, что Ты нам даешь возможность служить нашими приношениями. И мы благодарны, что Ты через это служение демонстрируешь свои чудеса. Потому что какая бы ситуация ни была в стране, еще не было ни одного раза, чтобы эти мешочки были пустые. Слава Тебе, Господь! Благослови все то, что здесь собрано. Благослови, пусть это будет для расширения Царства Твоего здесь, на земле. Распорядись ими сам. Благослови тех людей, которые будут ответственны за это. И прославься, великий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
А нужно, давайте помолимся. Господь, дорогой, мы хотим склониться перед Тобой, Боже, и поблагодарить за то, что Ты всегда благ к нам, Боже, и отвечаешь на все наши высказанные и невысказанные нужды, Боже. Мы сейчас просим Тебя о тех нуждах, которые собраны в этой корзинке, о просьбах этих, Боже, пожалуйста, преклони ухо Твое, услышь эти мольбы, эти просьбы, Боже, и ответь. Помоги людям со здоровьем, Боже, в семьях тоже. Пусть придет Твой мир, наступит, Господи. А также просим Тебя о нашей стране, о ситуации в ней, Господи. Мы все устали от того, что происходит. Молим Тебя, чтобы Твоя рука, она была над нашими властями, Господи, над нашим народом, Боже. Управляй все, и пусть все подчинится Тебе. Мы все это приносим Твоим ногам, возлагаем наши надежды на Тебя, наш Бог. Слава Тебе вовеки. Аминь. Присаживайтесь.
Сегодня у нас много гостей, вот, и хочу задать наш традиционный вопрос. Гости из других церквей, вот вы являетесь членом подобной церкви, вот сегодня вы с нами на служении, пожалуйста, поднимите руку, чтобы мы могли вас поприветствовать. Вот у нас гости, вот гости, вот гости, 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 вот гости. Да, у нас сегодня много гостей, вот, и если каждого сейчас представить, кто откуда, то очень много времени на это уйдет. Вот, обязательно, когда будете в своих церквях, обязательно передавайте привет от нашей церкви. Также есть у нас традиционный вопрос. Те люди, которые впервые посетили наше богослужение, кто не является членом подобной евангельской церкви, если сегодня вы с нами тоже здесь, то можете поднять руку, мы и вас поприветствуем отдельно, поприветствуем, что вы сегодня оказались вот в подобной церкви. Хорошо, спасибо. У нас сейчас будет крещение. Вот, я думаю, для вас не секрет, что такое крещение. Это, да, это завет с Богом, это союз с Богом. Вот, это то, что уже как бы печать поставлена, что все, уже полностью усыновленный, полностью признанный Богом. Поэтому давайте сейчас вот внимание, будет крещение.
Алина, веришь ли ты в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя?
Верю.
Обещаешь ли ты служить Ему чистой и доброй совестью?
Обещаю.
Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аня, веришь ли ты в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя?
Верю.
Обещаешь ли ты служить Господу чистой и доброй совестью?
Обещаю.
Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Миша, веришь ли ты в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя?
Верю.
Обещаешь ли ты служить Господу чистой и доброй совестью?
Обещаю.
Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Да, для некоторых людей это важное событие в жизни, вот для тех, кто крестился, это уже все как печать в паспорте. Знаете, когда есть парочки, у нас здесь представляют, да, вот они скоро типа поженятся, они уже влюблены, у них уже все классно, но они еще не муж и жена, вот еще им чего-то не хватает, да, и вот не хватает этой печати в паспорте, вот не хватает той росписи, вот так вот и крещение, это когда все, ты уже усыновленный, ты уже полностью наследник Божьих обетований, наследник того, что Бог обещает. Итак, у нас сейчас будет второй материальный сбор. Вот мы в прошлый раз объявляли о том, что это будет. Вот две наши братские церкви обратились к нам за помощью. Вот и той церкви там необходимо здание. Вот многие из вас, наверное, знают церковь Олега Шаталова, да? Вот поднимите руки, кто знает эту церковь. О, лес рук, да? Вот, да, Шаталов был много лет одним из пасторов нашей церкви. Вот, Ена Небескул тоже был одним из пасторов нашей церкви. И вот у них там сейчас не хватает им там небольшой суммы для того, чтобы заплатить уже последняя сумма вот, за здание. И Чернобаевка тоже. Вот. И они обратились к нам за помощью, что если кто может, братья и сестры, если кто-то может помочь, то, пожалуйста, помогите. Вот. Поэтому у нас сейчас будет материальный сбор. Приглашаю братьев помочь провести это, пройтись по рядам. Вот кто может, можете пожертвовать. Вы оставайтесь на своих местах. Сейчас братья пройдут. Да, да, это сбор сразу на две церкви, Чернобаевка и остров. Не-не, да, все, вы жертвуете в одни мешочки на обе церкви. Сейчас мы, да, закончим материальный сбор, мы помолимся с вами, и после этого мы будем благословлять детей наших. И сразу же хочу сказать, что в следующее воскресенье будет последний звонок. Уже заканчивается учебный год, последний звонок в воскресной школе. Приглашаю вас к молитве. Давайте мы помолимся.
Любий батько, ми дякуємо тобі за те, що ти піклуєшся про дітей своїх. Ми дякуємо тобі за те, що в будь-якої миті ми маємо цю надію. Дякуємо тобі за те, що ти любиш нас. Дякуємо тобі за те, що твоя любов, вона повсякденна. Ми дякуємо тобі за цей збір, за те, що в наших серцях знаходиться місце для тебе, для твого заклику. І просимо, будь ласка, поблагослови дітей твоїх в цих церквах, де є потреба в будинку, щоб вони його мали. І щоб цьому будинку, Господи, славилось твоє ім'я. Почуй, будь ласка, нашу молитву, тому що вона в ім'я Ісуса Христа. І будь прославлений, Отець, на Святий Дух. Амінь.
Приглашаю сюда детей. Пожалуйста, дети, выходите, преподавателей, и мы помолимся за вас. Напоминаю, что в следующее воскресенье у нас последний звонок. Да, и по ходу еще одно объявление, что следующую субботу, 23 мая, будет встреча одиноких христиан в 14:00.
Дорогой Господь, я прошу Тебя, благослови этих деток, Господь, распусти их в классы, научай их тому, что Ты хочешь научить их, и пусть благословенно будет Твое Слово. Аминь.
Спасибо, присаживайтесь. У нас сегодня есть еще гости, студенты Таврийского христианского института, и сейчас вот слово им.
Thank you. Вітаю всіх. Мене звати Віктор, і я навчаюся в ТХІ, є студентом ТХІ, і хотів би розповісти вам про місіонерську поїздку, яку ми плануємо звершити цим літом. Отже, хто їде в цю поїздку? Це будуть не всі студенти ТХІ, а ті студенти, які навчаються на програмі «Глобус». Це місіонерська програма однорічна. І у нас багато предметів, пов'язаних з місіонерством. І нас готують, щоб ми були місіонерами. І ця поїздка є якби нашою остаточною практикою, головною практикою в нашій програмі. Коли і куди ми їдемо? Ми хочемо поїхати в Грузію, і наша поїздка приблизно розрахована на 2 тижні. Це буде в кінці липня. Грузія – невелика країна на Кавказі, проживає там приблизно 4 мільйони людей. І ця країна в якійсь мірі, в якомусь сенсі дуже близька до нас, до України. Тому що в 2008 році вони перебували теж в стані війни, і теж в стані такого конфлікту дуже схоже на наш конфлікт. Вони воювали з Російською Федерацією. І в зв'язку з цим економічний рівень у цієї країни не дуже високий, країна бідна. І в Грузії є кілька десятків церков баптистських, але більшість з них – це церкви в десятки разів менше, ніж ваша церква. Можливо, 10-20 людей ходить в середню грузинську церкву. І у них є серйозні потреби в допомозі. По-перше, так як церкви в основному невеликі, дуже важко такій церкві організувати якийсь серйозний проєкт. І також вони потребують такого заохочення. І коли в минулому році студенти їздили в Грузію, грузини багато відгукувалися і казали, що ви показали нам приклад, як можна служити, як можна дійсно для Господа прикладати всі сили. І це надихнуло їх до більшого служіння. Тепер я хочу розказати трохи про те, що ми будемо робити в Грузії. І, по-перше, ми організуємо та проведемо дитячий табір. Цікаво, що буквально вчора стало відомо, що це буде за табір. Це буде табір для тих дітей, які постраждали в результаті оцього конфлікту, який я казав, в 2008 році був, між Росією та Грузією. І ці діти із сімей біженців, і вони дуже бідні, в них мало перспектив в житті, і ми хочемо якимсь чином допомогти їм і послужити їм через проведення цього дитячого табору. Також в нашій поїздці ми плануємо прийняти участь в будівництві. Скоріше за все, це буде реконструкція дитячої школи, приміщення для недільної школи. І як будь-яка поїздка, наша поїздка вимагає певних речей. По-перше, хочу просити вас і віднестися серйозно до того, щоб молитися за цю поїздку. Дуже часто можна сказати, що от в історії церкви ми бачимо, що серйозна місія, серйозний якийсь рух, якесь пробудження ніколи не починалося без молитви. Молитва завжди передувала і серйозній місії, і серйозному пробудженню. І тому, якщо ми поїдемо і у нас не буде такої молитовної підтримки, у нас більше шансів, що наша поїздка буде не дуже успішною. Тому я прошу вас, щоб, якщо Господь якимсь чином торкається вашого серця, щоб ви внесли цю нужду нашу до своїх молитовних списків, щоб ви молилися про це. Також у нас є потреба в фінансах певна. І я думаю, що це чудова можливість послужити, долучитися до Божої справи. Не кожен може виїхати, десь служити активно, десь приймати участь в будівництві, але кожен має якісь фінансові ресурси, які Бог йому дав, і кожен має право ними розпоряджатися. І це така чудова можливість долучитися до справи Божої, перебуваючи тут, нікуди не від'їжджаючи. Я надіюся, що більшість з вас отримали ось такий флаєр. Якщо хтось не отримав, підніміть, будь ласка, руки, хоче отримати. Ми вам роздамо зараз, буквально зараз. Як ви помітили, тут на цьому флаєрі є внизу така частина, і там можна поставити якусь відмітку. І тут є два пункти. Я буду молитися про цю поїздку, і я можу пожертвувати суму в розмірі. І тут вказаний, який розмір на це служіння. Зараз я попрошу вас, студенти ТХІ, будь ласка, візьміть ручки і роздайте ручки, щоб, якщо вас Господь закликає в якійсь мірі прийняти участь в нашій поїздці, відмітьте, будь ласка, потрібне в цьому куточку, і потім відірвіть цей листочок і залишіть на тому місці, щоб після служіння ми могли зібрати і побачити, на яку підтримку ми можемо розраховувати. Тепер я хочу сказати трошки про те, якими способами можна фінансово приймати участь. По-перше, ось студенти є, бачите, вони ходять по рядам. Ви можете підійти до нас і особисто передати кошти на цю поїздку. Також в нас є банківський рахунок, і тут, на цьому флаєрі, там є рахунок, номер карти Приватбанка. Також можна і сюди зробити пожертву. Також у нас є ще такі два варіанти. Якщо у вас зараз немає коштів, немає можливості дати, але у вас серце хоче це зробити, і ви на наступний раз чи на ще якийсь раз плануєте все-таки дати пожертву, ви можете взяти ваші кошти прикріпити оцей флаєр або якийсь папірець з написом на місіонерську поїздку в Грузію і потім кинути в корзину загального збору, щоб потім служителі могли зрозуміти, на що конкретно ця пожертва. Також, напевно, ви всі знаєте, в членах вашої церкви є Рязанцева Тетяна Олександрівна. Вона директор недільної школи, і ми домовилися з нею, вона, до речі, викладає в ТХІ, і вона чудовий викладач. Ми домовилися з нею, що якщо ви бажаєте, ви можете дати їй кошти, і вона передасть нам. Дякую за увагу, дякую за те, що активно приймаєте участь, заповнюєте анкети. Прошу ще раз молитися і надіємося, що ця поїздка буде для слави Божої. Молимось теж про це. Дякую.
Я хочу немножко уточнить. Это для студентов Таврийского христианского института. Делается сбор для их поездки в Грузию, потому что я знаю, что и с вашей церкви планируют также поездка. Мы приглашаем вас поступать в наш институт. У нас есть различные программы. Это и заочные программы, и стационарные, к примеру, вот заочные, это 4-годичные и 3-годичные, где будет 5 таких поездок в год, недельные сессии. И также у нас есть стационарные программы, 4-годичные, 3 года обучения, и там год еще писать диплом. Также вот студенты, которые сейчас вышли, это вот программа «Глобус» миссионерская, одногодичная. И мы приглашаем молодежь особенно, да, на эту программу, где вы можете интенсивно изучать английский язык, изучать Библию, и в конце планируется миссионерская поездка. Также у нас есть в этом году совместно с Кременчуцким библейским колледжем будет впервые вот магистерская программа открывается. Учиться на программу магистра руководства, христианского руководства. Для этого нужно иметь бакалаврское образование христианское. Обучение будет проходить на территории Таврийского христианского института и в Кременчуге. Вот эти вот такие брошюры, вот флайер, брошюра, да, вы можете после служения подойти и взять, там вот в холле находится. По магистерской программе еще хочу сказать немного. Это национальная такая программа, где в основном преподаватели это наши с Украины. Это будет преподавать и ваш пастор Синий Евгений Павлович, также Антонюк будет. Это старший пресвитер Украины, да, из Санников. Мы просим вас, приходите к нам. Также мы различные помогаем церковные мероприятия организовывать. И если что-то вот нужно, такого плана мы можем сделать. Пусть Господь благословит вас.
Спасибо. У нас уже подсчитали, сколько мы собрали финансов для церкви Чернобаевку и на остров. Получилось $100 и 8471 гривна. Ну, да. Слава Богу. Спасибо. Спасибо за ваше участие. И Сергей Деникин, и Олег Шаталов просили вот помочь им в этой нужде. Вот спасибо. У нас сейчас будет проповедь, и у нас особый гость сегодня. Вот он издалека. Вот, там несколько часов на самолете, часов 5-6. Вот, уважаемый гость, ну, на Востоке принято говорить уважаемый. Вот, я приглашаю его, он о себе уже немножко больше сам расскажет.
Витаю у всех, как у вас говорят, да? Тинчлик был сын. Это у нас так говорят. То есть по-русски это значит «мир вам». Библия говорит о том, что мы сыны мира, и мы призваны нести этот мир. И мир он в нас, во Христе Иисусе. Я слушал, как поют у вас здесь сестры, очень хорошо пели, и они пели о любви, и я тоже хотел немножечко поговорить о любви. Но прежде скажу, что я с Узбекистана, передаю вам привет от нашей церкви, с Узбекистана, с Ташкента. Мы вас любим, мы за вас молимся и верим, что Господь с вами и с нами. Кстати, и церковь-то у нас от вас, можно сказать, как когда-то раньше отсюда из Краматорска приехал у нас наш епископ туда, и вот прошло сколько-то лет, и у нас здесь в Ташкенте есть церковь. Хорошо, я верю, что мы здесь все находимся, потому что Иисус Христос наш Господь, и Он дал нам жизнь, новую жизнь вечную во Христе Иисусе мы имеем. И если Бог есть любовь, то тогда мы с вами призваны наполненным быть этой любовью и нести эту любовь. Я хотел бы поделиться словом. Знаете, мне очень нравится вот это слово «поделиться». Потому что, ну, вы, наверное, знаете, кто учился в школе, биологии, когда клетки делятся, они умножаются, да? Была одна клетка, поделилась, стало две клетки. Слово Божье, оно живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. И когда мы делимся этим словом, я верю, что это слово, оно умножается, и Божье действие, оно тоже умножается. Итак, я хотел бы поговорить на такую тему «Любовь и равнодушие». Кстати, я хотел бы спросить, а как вы думаете, противоположность любви – это что? Вот я слышу, многие говорят «ненависть». Знаете, я, в принципе, тоже так думал раньше, до тех пор, пока не стал углубляться и вникать в этот вопрос. Дело в том, что многие люди, даже христиане, так вот полагают, что противоположность любви – это ненависть. Но на самом деле, скорее всего, это не так. Противоположность любви – это равнодушие. И сейчас я хотел бы немножечко поразмышлять вместе с вами на эту тему, чтобы мы могли посмотреть в свои сердца, действительно ли мы наполнены любовью, и нет ли у нас вот этого какой-то червоточинки, которая есть противоположность любви. Давайте мы сначала откроем место Писания, Бытие, 4 глава, 9 стих. Здесь такая ситуация, когда Авель уже был убит, Каин уже убил Авеля, и Бог спросил у Каина, где брат твой, Авель? Где Авель, брат твой? Но Каин сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Знаете, вот такое отношение, что я сторож ему, что ли? И в этом его высказывании сквозит такое как бы равнодушие. Не просто ненависть, это же даже больше, чем ненависть. По сути дела, если мы говорим о том, что Бог есть любовь, и Он всегда действует, Слово Божье, оно тоже всегда действует. И любовь, это всегда сопровождается действием. И если посмотреть на ненависть, по сути дела, ненависть, она тоже наполнена действием определенным. Потому что когда человек ненавидит, это толкает его на какие-то действия, или на какие-то слова, или хотя бы на какое-то отношение. Поэтому ненависть – это тоже действие. И по сути дела, если задуматься так вот поглубже, то основание ненависти – это все-таки любовь. Да, я не оговорился. Дело в том, что когда Бог ненавидит грех, это Он испытывает эти чувства к греху только потому, что Он любит нас. Он любит святость, Он любит все, что касается вечности. И он, поэтому Он на этом основании ненавидит грех. Если один человек ненавидит другого, то есть врага своего, то это также основывается на определенном какое-то основании любви, потому что этот человек любит либо свою семью, либо свою страну, либо что-то. И вот так как плохо относится, это толкает его на такие вот чувства ненависти. Я не скажу, что это правильно или неправильно, я просто как пример привел. Ненависть, она наполнена ощущениями, чувствами. И гораздо хуже, когда человек просто никаких чувств не испытывает. Он просто равнодушен. Ему все равно, есть что-то или нет там что-то. Хорошо ли человеку другому или плохо, это абсолютно равнодушие, знаете, это гораздо хуже, чем любовь, чем ненависть. Так вот, любовь – это действие. Евреям 6 глава, 10 стих, мы читаем, Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которое вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». То есть здесь говорится о том, что любовь, которую проявляет Бог к нам, она всегда выражается в каких-то действиях. Это не просто слова, это не просто чувство какое-то. Это определенные действия, которые следуют на основании Его любви. Любовь Отца, она была подтверждена определенным действием, конкретным действием. Наш Небесный Отец, Он послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы решить очень многие наши вопросы. И самый главный вопрос – вопрос нашего спасения. Любовь Сына Божьего, Иисуса Христа, она тоже была подтверждена конкретным действием. Он добровольно пошел на смерть. Он сделал это, потому что Он любит нас. Ему не нужно было умирать, Он вечный. У Него не было нужды самому умирать или что-то. Он мог это и не делать. Но когда Он молился в Гефсиманском саду, вы помните, да? Он говорил: «Отче, если можно, пусть эта чаша пройдет мимо меня. Но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И это выбор Его, это любовь, которую Он испытывал и испытывает к нам. И Он будет любить нас вечно, потому что Он есть любовь. Когда один человек очень сильно любит другого человека, в его жизни есть определенные действия, конкретные дела по отношению к тому, кого он любит. Ну, мы знаем, да, когда мы любим человека, нам приятно что-то сделать для него хорошее, подарки какие-то мы можем дарить, или помочь чем-то, или послужить чем-то. И это естественно, когда мы проявляем свою любовь. И Писание говорит о том, что нам Бог дал такую любовь, которая не зависит от того, что происходит вокруг. Не зависит от того, как к нам относятся люди, или как к нам относится этот мир, или кто-то из этого мира. Просто любовь. И даже Он сказал: «Любите врагов ваших». Иисус сказал: «Если вы любите только любящих вас, то что же особенного вы делаете? И язычники делают тоже». Но когда мы любим тех, кто делает нам какое-то зло, мы проявляем сущность нашего Небесного Отца, мы проявляем Его любовь. Конечно, наши человеческие чувства, они могут наполнены какими-то земными эмоциями, отрицательными эмоциями, потому что к нам кто-то плохо отнесся или что-то сделал плохое по отношению к нам. Но если мы живем на основании Божьей любви, мы можем и должны подняться выше всего этого, чтобы нам быть наполненными любовью Его. Поэтому, когда мы хотим выразить свою любовь, мы что-то делаем. Мы что-то делаем. Просто слова любви, простые слова, они обычно, ну, ничего такого особенного не производят. Но когда мы что-то делаем для другого человека, это любовь в действии. Итак, любовь, она не может существовать без действия, точно так же, как вера без дел мертва. Вы помните, да, как апостол Иаков писал, что «покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу мне тебе мою веру из дел моих». Еще он сказал, что, так написано, ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вера вроде бы она есть, я верю. Но если эта вера не ведет меня к определенным действиям, к определенному выбору, тогда моя вера просто мертва. И то же самое с любовью. Если я говорю, что я люблю Бога, тогда мои действия, моя жизнь, мои мысли, мои какие-то внутренние направленности, моя, она должна быть направлена так, как говорит Писание. То есть мы действуем так, как говорит Господь. Иисус сказал: если вы любите меня, то что-то сделайте. Что мы должны сделать? Исполнить Его заповеди. Это непросто в этом мире исполнять заповеди Божьи. Очень непросто. Но нам помогает Его любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Любить ближнего своего – это самая одна из высочайших заповедей. Первая заповедь, как мы знаем, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей и всей душой твоей. И вторая заповедь, подобно этой, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Еще этот закон – как написано, закон царский по Писанию. Это вторая заповедь – возлюби ближнего своего. И если Господь заповедал нам любить ближнего, то это действие Его любви, это Он в нас действует. Нам это невозможно, мы не сможем любить ближнего без Него. И поэтому Он сказал: без Меня не можете делать ничего. Поэтому, если у кого-то есть какая-то проблема любить ближнего, а кто наш ближний? Вы когда-нибудь задумались, вот кто сейчас ваш ближний? Конечно, мы сразу вспоминаем притчу о том, как один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и там на пути его поймали разбойники, ограбили, избили, оставили его таким умирающим. Проходил священник, он посмотрел, прошел мимо, прошел левит, также посмотрел, может быть, как-то помолился внутри за него и прошел мимо. И когда шел самарянин, это тот презираемый всеми иудеями человек, но он остановился, он помог этому человеку, он перевязал его раны, он омыл его раны, помазал елеем, он взял его на своего осла, довез до гостиницы, заплатил за него и сказал, если что там еще сверх этого нужно будет, я когда приеду, еще отдам. И вот вопрос у Иисуса был, кто мой ближний? А как вы думаете, кто здесь ближний? Фарисеи ответили, оказавший ему милость. И я тоже так всегда думал. Но когда я вот готовился к этой проповеди, я подумал, что ближний – это был вот этот человек, который был избит разбойниками. Для этого самарянина он был ближний, и он его просто возлюбил так, что он сделал для него все, что мог. А понимаете? И я верю, что Иисус нас именно вот на эти действия направляет, чтобы мы не просто молились за кого-то, не просто жалели кого-то, но чтобы мы действовали. Поэтому, когда Господь говорит, возлюби ближнего твоего, Он ждет от нас определенных действий, определенных дел, которые Он заповедовал нам исполнять. То есть ближний – это, по сути, любой человек, который рядом с нами, которому мы можем как-то послужить. Посмотрите, Римлянам 13 глава, 9 стих. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Вы знаете, преступники, когда они совершают свое преступление, для них очень важно знать закон. Для того, чтобы как-то защитить себя, для того, чтобы как-то путем знания закона свои действия определить как законные или как-то оправдаться этим. Но человек, который живет по совести, ему даже, может быть, можно и не знать закон. То же самое и здесь. Мы можем даже и не знать, что, оказывается, нам нужно, как здесь говорится, не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не лжесвидетельствовать. А понимаете, если человек любит, он никогда не будет красть у того, кого любит. Если человек любит другого, он никогда не будет его убивать или что-то такое делать, потому что это любовь. Поэтому эта заповедь, возлюби ближнего твоего, она выше всех остальных заповедей. И я верю, что Господь именно об этом нам сегодня говорит. Так вот, служить – это не просто оказывать услуги. Вот сейчас мы делали пожертвование, да, на церковь, ну, вы знаете, да, где это там, остров и Чернобаевка, да. И я думаю, что это действие, которое Бог положил на сердце, это действие любви. Это не просто, ой, мы молимся за вас. Да, конечно, мы молимся, наверное, я верю, что вы молитесь. Но так, как вы это сделали, это действие, оно было именно действием любви. Я думаю, что, ну, не у всех сразу с радостью вот так вот деньги пошли из кармана. Да? Кто-то подумал, дать, не дать. Ну, это же все-таки братья и сестры. Может быть, какое-то усилие кто-то сделал. Но сделал. И если вы это сделали, это уже действие любви. Даже, может быть, мы не испытывали каких-то чувств. Или больше того, может быть, кто-то испытывал немножечко больше отрицательных чувств. Ну, вот, ну ладно, как-нибудь я братьям там что-то передам. Понимаете, это действие любви. Оно не всегда сопровождается какими-то приятными ощущениями. Очень часто любовь, она сопровождается давлением. Очень часто любовь, она сопровождается какими-то отрицательными чувствами, которые навевают нам обстоятельства, или наша плоть, или дьявол. И это все то, через что мы пробиваемся, действуя в любви. Так вот, давайте посмотрим, что же такое равнодушие. Равнодушие – это значит отнестись равнодушно, это значит посочувствовать на словах и не больше. Ой, мне так жаль, что с вами так это произошло. А внутри добавляю, слава Богу, что не со мной, да? Это равнодушие на самом деле. Это просто маска какая-то. Я посмотрел в толковом словаре, как описывается равнодушие. Равнодушие – это отрицательное духовно-нравственное качество личности, проявляющееся как безразличие, холодность, безучастность, невозмутимость по отношению к каким-либо людям, действиям, событиям. И еще в другом месте написано, я имею в виду толковый словарь, равнодушие – очень большой порок, основа многих преступлений, поступков и других пороков. А главное, это фактор, стимулирующий рождение пороков у окружающих людей. То есть равнодушие – это не просто какое-то чувство или отсутствие чувств. Равнодушие – это зло. Равнодушие – это грех. Равнодушие – это зараза, которая распространяется, как духовная такая, знаете, сущность дьявола. Если здоровье наше, данное нам Богом, мы призваны хранить, я не могу поделиться своим здоровьем с больным человеком. Если человек болеет, я говорю, дай-ка я тебе передам немножко часть своего здоровья. Это невозможно. Но если человек болеет какой-то заразной болезнью, его надо опасаться, потому что эта болезнь, она может передаться. То есть она распространяется. Болезнь, очень многие болезни распространяются. Вот так же и духовная сущность, которую дал нам Бог, та любовь, тот мир, который Он дал нам, мы призваны хранить Богом. А равнодушие – это зараза, которая распространяется. Которая распространяется на детей, если родители равнодушны к чему-то или к кому-то. Дети точно так же. Если равнодушие где-то в какой-то организации или даже в церкви, это так же, как зараза распространяется. И вы знаете, очень много преступлений в мире, очень много больших, огромных преступлений совершено просто с равнодушного росчерка чего-то пера. Кто-то подписал и видит в этом просто бизнес или просто политику или что-то подобное. И просто подписали приказ, и там исполняют этот приказ, убивают людей, и все это по равнодушию. Кто-то сказал, когда умирает один человек, это трагедия. Когда умирают тысячи человек, это статистика. Понимаете, это вот наше внутреннее, земное человеческое равнодушие. Потому что мы просто этих людей не знаем. Итак, любить ближнего – это значит не быть к нему равнодушным. Ближний – это тот, кто рядом с вами, ваши соседи. На улице кто-то нуждается в помощи. То есть, другими словами, если я иду по городу и вижу чью-то нужду, где я хоть чем-то могу помочь, я просто беру и помогаю. Это мой ближний. Ну, кто-то идет через дорогу, смотрит, старушка не может перейти. Ну, мне какое дело до нее? Я прошел мимо, это же не моя бабушка. Да? А другой подошел и говорит, бабуля, давайте я помогу вам. Понимаете? И в этот момент он послужил ей. Не просто послужил, на это время, на эти, может быть, 5 минут или 3 минуты, он свою жизнь посвятил этому человеку. Он стал медленно идти, он, может быть, взял ее вещи, он оставил, может быть, говорит, подождите меня, я сейчас вас догоню. То есть он ограничил себя как-то, чтобы послужить этому человеку. И также мы призваны любить ближнего своего. Кто мой ближний? Давайте мы просто зададим себе этот вопрос и окинем таким внутренним взглядом свою жизнь, своих людей, которых нас окружают, и как и чем мы можем им послужить. И это будет выражение Божьей любви, которая излилась в наши сердца. Следующее, чему мы призваны любить, это любить церковь. Ефесянам 5 глава, 25 стих написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Знаете, у нас в церкви часто бывает сочетание, бракосочетание. И постоянно на этих бракосочетаниях мне выходит такая возможность говорить этим молодым людям, иногда не очень молодым, о том, что теперь мужья должны любить своих жен. Как любить своих жен? Как любить? Как Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее. Он отдал свою жизнь за церковь свою. Я спрашиваю у жениха, ты готов отдать жизнь за свою жену? И естественно, все говорят, да, готов, потому что они не знают, что там их ждет. И прежде чем я это спрошу, я предупреждаю о таком. Вы знаете, что вот, например, сделать какой-то подвиг под влиянием минуты такой, это проще. Например, закрыть дзот какой-то, как там было во время войны, да, и спасти там свою роту, которая идет в наступление. Просто один порыв, и все закончено. Отдал свою жизнь за друзей, за страну, не знаю, за любимого человека. Просто отдал. В какой-то степени это проще. Это одно мгновение, и все закончилось. Но гораздо сложнее каждый день ограничивать свои желания, ограничивать свои интересы ради любимого человека. Это гораздо сложнее. Я могу терпеть месяц, могу терпеть два, потом скажу, ну сколько можно, я уже хочу что-то сделать для себя. Но если моему любимому человеку, моей жене, это не нравится, я обрежу себя, я скажу, нет, я не буду этого делать, потому что ей это не нравится. Да, я это люблю, но раз моей любимой это не нравится, я удаляю из своей жизни это действие или это желание, или какие-то мои интересы, или привычки. Вы понимаете? Это значит отдать свою жизнь ради любимого человека. И я верю, что Господь даст вам мудрости всем мужьям и всем женам, как любить друг друга. Когда мы любим церковь, это также нас призывает к определенным действиям. Прежде чем началась проповедь, вы уже показали, что вас это интересует. И если вы действительно любите церковь, любите братьев и сестер, любите вообще вот эту общину, не только вашу, а вообще во всем мире, это церковь, в которой есть глава Христос. Если мы любим, если наша любовь действительно исходит от Бога, тогда мы что-то будем делать. Если мы равнодушны и просто ходим в церковь, потому что здесь могут помочь, потому что здесь могут помолиться за меня, потому что здесь как-то я привык, мои друзья, мои знакомые, ну, вообще как-то образ моей жизни, некоторые просто к этому привыкают. И вот равнодушие, оно выражается в чем? Когда звучит призыв в церкви, вот как сейчас звучал призыв, братья и сестры, молитесь за этих молодых людей, которые поедут в Грузию и будут там служить. Кто хочет вот взять этот флаер? Я смотрю, кто-то поднял руки, а это люди что-то делают. Это люди показывают, что они неравнодушны к церкви. Я не говорю, что только это. Может быть, у кого-то нет возможности. Есть другие разные способы, которыми мы можем выразить свою любовь к церкви. А я не знаю, вы, наверное, тоже практикуете посты очень церковные, да? И когда звучит призыв пастора, призыв служителей, братья и сестры, давайте проведем день, может быть, 3 дня в посте по какой-то нужде. И все сказали аминь. И потом каждый человек проявляет либо свою любовь, либо свое равнодушие. Если для меня это родная церковь, если это семья, я сделаю так, чтобы поститься. Есть люди, у которых сложности со здоровьем, им трудно поститься. И это может стать просто отговоркой. Ну, у меня какая-то болезнь, я поститься не могу, я с вами в духе. Но вы знаете, я читал об одном молодом человеке, ему было, может быть, лет 12-13. Он был болен раком, и он лежал в больнице, и ему оставалось жить, ну, буквально, может быть, как врачи сказали, там 3-4 месяца. И он был членом церкви, это было не 12, ему побольше было лет, да. И когда была какая-то нужда острая, он тоже об этом узнал. И был пост, и он сказал, я тоже буду поститься. И его пост выражался в том, что он отказался от болеутоляющих уколов. Он просто сказал, я отказываюсь. Как он может поддержать церковь, поддержать братьев и сестер? Он говорит, я буду терпеть эту боль, но пусть, Господи, это будет моим постом. Я вместе со своей церковью, я вместе с теми, кто постится и молится. Вы понимаете, это любовь, которую Бог излил в наши сердца. Поэтому давайте мы задумаемся, любим мы церковь по-настоящему? Или у нас еще вот есть этот холодок равнодушия? Он удаляется нашими действиями. Нашими действиями. Иногда идет дождь, думаешь, ну, я, наверное, сегодня не пойду в церковь, что-то погода плохая. Понимаете, это есть такие христиане сахарные, как мы их называем. Когда идет дождь, церковь на собрании как-то редеет немножечко. Ну, потому что те, наверное, боятся попасть под дождь, растаять, мы так шутим. Но есть такая часть церкви, которая в любых условиях, в любой ситуации, они приходят, они молятся, и этим самым они показывают, что они действительно любят церковь. Поэтому любим ли мы церковь, или мы все-таки допускаем какой-то холодок равнодушия, это пусть Господь Духом Святым покажет каждому из нас. Любить Бога – это, наверное, самое главное, к чему мы должны прийти. Потому что если спросишь у христиан всего мира, вы любите Бога? Они скажут, да, конечно, мы любим Бога. Но эта любовь к Богу, она как раз и состоит из таких частей, которые мы здесь на земле исполняем. Если мы любим ближнего своего, если мы любим церковь и что-то делаем для этого, тогда из этого складывается наша любовь к Богу. Посмотрите, книга Иисуса Навина, 23 глава, 11 стих. Здесь призыв Иисуса Навина, он уже подходил к концу своей жизни, это уже был пожилой человек, и он назидал Израиль и говорил такие слова. «Посему Всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Всячески старайтесь. Как мы можем стараться любить Бога? Знаете, прийти на собрание в воскресенье – это тоже проявление любви к Богу. Ну, может быть, это не такое уж сильное проявление. Всячески старайтесь. Как нам стараться? Естественно, нам нужно читать Писание. Нам нужно углубляться в это Писание, потому что только через Библию, только через свое Слово Бог Духом Святым может сказать лично к нам, что я конкретно должен делать и какое проявление любви Он ждет от меня, что Ему будет приятно, что я буду делать для Него. Когда мы любим человека, мы узнаем, что ему приятно. Некоторые дарят такие подарки, которые, в которые они могут себе позволить. Например, я хочу подарить кому-то на день рождения какой-то подарок. И думаю, у меня немножечко денег. Думаю, а зачем мне деньги? У меня есть вот хорошая вещь. Она мне так, особо не нужна. Но, в принципе, нормальная же вещь, хорошая. Дай-ка я подарю своему другу на день рождения или там на какой-то праздник. И если этот друг мой, он культурный человек, он скажет, вау, это как раз то, о чем я мечтал, как ты догадался. Но в его глазах будет пустота, потому что дальше с этим подарком он сделает то же самое. Он подумает, куда бы его деть? А потом, если он такой же, как я, в том смысле, он скажет, дай-ка я подарю другому своему другу. И представьте себе, что через 2-3 месяца этот подарок вернется к вам, и кто-нибудь, не зная, подарит вам его. Такое тоже бывает. Но когда мы любим человека, эта любовь, которая в нас, она нам подскажет, что будет приятно для этого человека. Может быть, это не будет какой-то дорогой подарок. Может быть, это не будет что-то такое, чем я могу всех удивить. Но я знаю, что это будет проявлением моей любви. Может, это будет просто цветок. Может, это будет просто какая-то простая вещь. Но я знаю, что именно это принесет радость этому человеку. То есть любовь подразумевает, что мы знаем человека, что мы знаем его нужды, мы знаем его желания, мы вникаем в его жизнь, мы стараемся понять его как можно глубже. И в этом проявление любви. Если мы хотим любить Бога, если мы учимся любить Бога, нам нужно знать его. Нам нужно знать, что он любит, что он не любит. Нам нужно знать, что он ожидает от нас. Конечно же, у Бога нужд как таковых нету, он вседостаточный Бог. Но очень много мы можем сделать таких вещей, которые будут ему приятны. Знаете, как Енох ходил пред Богом, и очень коротко о нем написано, что он получил свидетельство, что он угодил Богу. Вот вы знаете, это говорится о человеке, который по-настоящему любит Бога. Не скажу «любил», он живой, и он с Богом, он любит его. Вы понимаете? Если мы любим Бога, мы будем иметь от Него свидетельство, что мы угодили Ему. И это не просто мы прочитаем где-то в Библии и скажем, да, вот Бог это любит, я это сделал. Я думаю, что Богу это нравится. Мы будем здесь, внутри, это знать и чувствовать. И я верю, что Бог не останется у нас в долгу. Он изольет еще больше любовь, чтобы мы могли дальше нести Его любовь, которую Он возлюбил весь этот мир. Так вот, заканчивая, я хочу еще раз сказать, что любовь к Богу – это совокупность любви к ближнему и любви к церкви. То же самое с равнодушием. Если я равнодушен к ближнему своему, если я равнодушен к церкви и говорю, я люблю Бога, это просто ложь, это просто какая-то маска. Можно молиться, можно плакать во время прославления, можно петь хорошие, красивые песни. Это все хорошо, это все красиво. Но, знаете, в трудные минуты проверяется наша любовь. В трудные, именно в трудные минуты. Когда все хорошо, так приятно любить. Но когда возникает трудность, когда проблема, когда мне трудно что-то сделать, но я делаю усилия только для того, чтобы выразить свою любовь к человеку, к Богу, к церкви, к стране или к кому угодно. Понимаете? И это любовь в действии. Поэтому я верю, что Господь сегодня нас учит этим вещам, чтобы мы заглянули в свое сердце. Господи, а на самом ли деле я люблю Тебя? Вы помните, когда Петр говорил Иисусу, отвечая на Его слова, «Вот наступает время, когда вы все оставите Меня». Петр сказал, «Господи, если все Тебя оставят, я Тебя не оставлю». Он говорит, «Петр, вот ты лично не успеет петух дважды пропеть, трижды отречешься от меня». Но он клялся и божился, и так же и другие, как написано. Нет. Ну, Иисус знал. Мне вообще интересно, сколько раз Петр сказал такую фразу. Нет, Господи. Нет, Господи, не моешь ног моих вовек. Нет, Господи, я не оставлю тебя. Вот, знаете, такая как бы самоуверенность. Но Бог любил его, Иисус любил его. И когда он воскрес, когда он явился им, и он спросил, Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? И Петр сказал, да, Господи, ты знаешь, как я люблю тебя. Он второй раз сказал, Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Он говорит, да, Господи, ты знаешь, как я люблю тебя. И третий раз он спросил, Петр, любишь ли ты меня более, нежели они? И он сказал, да, Господи, ты знаешь. И все эти три раза Господь ему давал дальнейшее задание, паси агнцев моих, паси агнцев моих, паси агнцев моих, потому что он готовил Петра к тому, чтобы он был пастором. Вы понимаете, эта любовь, она проявляется в трудные моменты. Поэтому очень важно научиться любить. Любить мы не умеем по-человечески. Любить мы не родились с любовью на этой земле. Мы рождаемся с любовью, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Когда любовь Божья изливается в наши сердца Духом Святым. Когда мы изучаем Писание. Когда мы молимся за церковь. Когда мы молимся за то, что Господь просит нас, о чем мы молиться. В этом всем мы познаем Его. В этом всем мы узнаем Бога. И это самая высшая цель – научиться любить Бога. И это любовь, когда Бог говорит, «Сын мой, ты угодил мне», или «Дочь моя, ты угодила мне». Я всем вам желаю, чтобы однажды Господь сказал эту фразу в сердце каждого из вас. Я знаю, что многие из вас уже слышали это в своем сердце. И я верю, что Господь еще больше даст вам это узнать и услышать Его как Отца Небесного, как того, кто дал нам жизнь. И мы, как Его дети, будем вечно славить Его. И будем радоваться даже в трудностях, даже в скорбях и в проблемах. Мы будем знать, что тот Бог, который меня сотворил, который наполнил меня своей любовью, Он со мною. Все пройдет. Все закончится в этом мире. Земля и все дела на ней сгорят. Но Слово Божье пребывает вечно. Поэтому пусть Бог благословит вас, и пусть это слово останется в ваших сердцах, и пусть Дух Святой открывает нам еще больше то, насколько мы любим церковь, ближнего и Бога. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что Ты сейчас здесь, вместе с нами. Мы собрались во имя Иисуса Христа на этом месте, и верим, что Ты своим Духом сейчас наполняешь это место. Мы верим, что все, что здесь происходило, пение, крещение, прославление, Господь, и эти молитвы, это все от Твоего Духа, Господь. Это все Твоя Церковь, это все Твое тело, Господь. И мы так радуемся, что мы все просто Твои дети, которых Ты любишь. Господь, у нас столько забот, у нас столько разных трудностей. И я прошу Тебя об одном. Помоги нам сейчас просто в Духе подняться над всеми этими трудностями. И просто радоваться тому, что Ты уже сделал для нас то, что никто не может изменить. Ты посадил нас во Христе Иисусе на небесах. И даже находясь на земле, мы в Тебе, мы во Христе. И дай мудрости нам иметь Твою любовь и являть Твою любовь к людям, к церкви, к стране и к Тебе. И пусть Твоя благодать и Твоя милость пребывает на нас во все дни жизни на земле и в вечности. И да будет вся слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, братья и сестры.
Слава Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо за проповедь. Сейчас хочу пригласить крещаемых, тех, кто покрестился, пожалуйста, на сцену. И также старейшин хочу пригласить. Мы будем молиться, знакомиться. Итак, у нас три человека сегодня покрестились, да? Для начала, наверное, мы хотим познакомиться поближе, да, поэтому от вас необходимо, чтобы вы представились, ну и там в двух словах, как вы попали в церковь. Хорошо.
Всем привет, меня зовут Миша. Я театрал, это мое любимое дело, это мое хобби. Ну, в общем-то, как я попал в церковь? Ну, я с самого детства в этой церкви, но ощущать силу Божью я начал именно в начале этого года. Вот.
Это Миша Иванов. У него здесь в зале рассеяна его семья, их тут много. Он мама исчезла, да. А, вот мама, да, то есть здесь куча родственников, да, бабушка есть, братья, сестры, поэтому.
Здравствуйте всем, меня зовут Аня, я из Новокиевки. Ну, я выросла в семье неверующих, у нас Бога никто не знал, никто не принимал, но я с детства верила, что Бог есть, что Бог с нами, и пыталась всячески как-то узнать о Нем, пыталась читать Библию, но мне казалось, такая сложная книга, ничего тогда не понимала. И вот в прошлом году, когда я познакомилась с командой, которая несет служение в Новокиевке, я поняла, что эти люди знают нашего Бога и помогут мне Его узнать. И я не ошиблась, и я благодарна им, благодарна Господу, что Он нашел меня, привел к себе. Это безумное счастье.
Здравствуйте, меня зовут Алина. Я выросла в верующей семье. Я очень благодарна родителям за то, что Господь, ну, позволил мне родиться в этой семье, Господи, за то, что я смогу сейчас пребывать в этой церкви, Господи, ну, и быть вместе с вами.
Спасибо. Алина, кстати, тоже, да, у нее тут тоже куча родственников, да, вот там мама, бабушка, папа, я так понимаю, на уроке сейчас, наверное, да, то есть действительно тоже такая богатая семья. Сейчас мы будем молиться, вот приглашаюсь к молитве, кричаем и просим встать на колени, будем молиться.
Господь Иисус, прошу Тебя о том, чтобы Ты благословил сейчас Мишу. Боже, прошу Тебя о том, чтобы Дух Твой Святой поселился в его сердце, и чтобы до конца своих дней жизни здесь, на земле, он был верный Тебе. И то обещание, которое он сегодня дал Тебе, Господи, помоги ему сохранить, пройти все испытания, Господи, даруй ему дары необходимые для служения, Господи, и сделай хорошую работу здесь, на земле, через его жизнь. Прошу Тебя об этом во имя Христа. Аминь.
Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты действительно всегда, сегодня, вчера и вовеки тот же, и Ты демонстрируешь нам свои чудеса через благословение и любовь. Мы просим Тебя, благослови новую сестричку, новую новорожденную сестричку Аню, прими ее в свои объятия и проведи ее по этой жизни, Господь. Благослови ее обильно всем тем, в чем она имеет нужду, дай ей найти себя в служении, в Твоей церковной семье, Господи. Мы знаем, что Ты не дашь никому потеряться из руки Твоей, поэтому святи ее и веди ее своими путями, чтобы она не потерялась в этой жизни. Благослови ее и прославься, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Господь дорогой, мы благодарим Тебя за рождение нового человека, нашей сестры Алины. Благодарим Тебя, что она приняла это решение быть с Тобой, и просим, чтобы Ты ей помогал в жизни, противостоять различным искушениям, помогая в различных испытаниях, Боже, поддерживая ее в этом пути, может быть, и нелегком пути, Господи. Просим Тебя, чтобы Ты хранил ее от лукавого и помогал в жизни служить Тебе, Господи, верой и правдой. Храни ее, Господи, наполняй ее Духом Святым, дерзновением, Боже, и прославься через ее жизнь. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь. И давайте еще раз поприветствуем, поднимайтесь. Мы хотим поздравить вас. Для вас есть вот такие особые подарки. Так, подарки. Да, для этих людей все начинается. То есть крещение – это не конец, а начало христианской жизни. Угу. Угу. Да, спасибо. Крещаемые, все, можете присаживаться. И у нас сейчас будет поклонение. Приглашаю вас прославить Бога.
небесный твой, двери царства открой, как хорошо.
Присаживайтесь. Я надеюсь, многие из вас читали книгу «Откровения», да, хоть раз в жизни. Читали, да? Поднимите руку тех, кто читал. О, почти все. Ага, значит, мне будет легче. Интересная книга, да? Ну, Иоанн там в самом начале пишет о том, что блажен читающий и разумеющий слова книги и пророчества сей. Ну, как бы, счастливы те, кто читает и понимает. Вот. Ну, я думаю, те, кто из вас либо в библейскую школу ходил к нам сюда, либо вот в ТХИ учится, вот была реклама, да, либо в ТСМ учится, сталкивались с книгой Откровений, действительно хорошая книга. Вот. А хочу вот остановиться на 2 и 3 главе. Там никаких видений, там ничего, там еще легче. 2, 3 глава. Если вы читаете, то вы знаете, о чем идет речь, да? Во 2 и 3 главе идет послание семи церквям. Да, послание, то есть письменный жанр, да, или эпистолярный жанр. Послание семи церквей. Вот так вот, что интересно, я обратил внимание. Ну, если вы читали, вы, наверное, сами обратили на это внимание, что все эти послания построены по одинаковой схеме, одинаковая модель. Ангелу такой-то церкви напиши. Второй момент. Так говорит такой-то, такой-то, такой-то. Ну, речь идет о Христе всегда, только в разных красках. Потом описывается состояние церкви. Ты им там молодец, но имея нечто против тебя. Или сразу ты не молодец. То есть описывается какое-то состояние церкви. Вот, и после этого идет призыв. В самом конце побеждающему дам то-то, то-то и то-то. То есть одна и та же модель, да, там с небольшими отличиями. Так вот, знаете, я так обратил внимание на такие вот некоторые детали, о чем хочу сейчас сказать. Ну, во-первых, послание семи церквям. Это послание церквям, это не послание неверующим, это послание верующим. Иисус обращается к своим церквям и говорит о том, как у них обстоят дела. Семь церквей. Они находились примерно в одном районе, вот, и вот Иоанн пишет именно этим семи церквям. Вот, так вот, что интересно, семь церквей, шесть раз звучит такое слово «покайся». Шесть раз. Одной церкви два раза, там слово «покаяние». То есть пяти церквям Иисус обращается и говорит «покайся». После этого говорит «а если не так, то у тебя будут проблемы». Ну, например, да? Например, 2 глава 5 стих, это к Ефесской церкви. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник с места твоего, если не покаешься». Следующей церкви, 16 стих. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь». Дальше можно посмотреть, там 3 глава, например, 5 стих, 3 стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я приду на тебя, как вор, и не узнаешь, в который час приду». То есть вот такие интересные призывы, да? Вот к церквям он обращается с призывом покаяться. Пять церквей, он обращается к ним покаяться. Две церкви, этого фразы нет. То есть, представляете, да, из семи церквей примерно 25%, может быть, до 30% хорошие церкви, которым нет призыва покаяния, и около 70% церквей, к которым вот Иисус обращается и говорит «покайся». А в проповеди вы слышали, да, что любовь, она, это глагол, это действие, да, любовь, она связана с поступками. Любовь, ну, она не теоретическая. Я люблю, но ничего при этом не делаю. Те, кто из вас, вот, кстати, был в четверг на служении, да, вы слышали, проповедь у нас была по книге пророка Аввакума, и звучала как раз фраза, что вот именно то, что Павел потом использовал, это из книги пророка Аввакума, вот этот стих. «Праведный верою жив будет». И там в проповеди говорили, да, что, скорее всего, ну, как слово синонимум, может быть, термину «вера» — это верность. Праведный верностью жив будет. И мы там с вами говорили о том, что вера, она действительно должна в чем-то проявляться, в верности. То есть, если ты веришь, то ты эту веру проявляешь всегда. На проповеди это тоже звучало, когда цитировали послание Иакова, что вера всегда, она в чем-то сопровождается, ее видно. И вот здесь вот тоже в Откровении читают, я заметил, что обращаясь Иисус к церквям, он говорит, покайся, твори прежние дела. Там, вспомни свою первую любовь, вспомни, откуда ты не спал, вспомни, вспомни, вспомни. То есть вернись к той точке, где ты был в вере, где ты был верен мне, вот вернись туда, то есть вспомни. Если это не произойдет, у тебя будут серьезные проблемы. То есть постоянно он обращается с призывом к покаянию. И что интересно, во всех этих семи церквях идет такой термин, как «побеждающему». «Дам что-то, что-то, что-то». Побеждающий. Вот я все время думаю, да, вот интересно, а зачем нам быть побеждающими? Мы же типа, ну, покаялись, покрестились, все нормально. Мы же уже победители, да? А Откровение, вот в послании семи церквям говорит, побеждающему дам то-то, то-то и то-то. То есть наша жизнь, наша вера должна быть не пассивной, а вот такой побеждающей. То есть наша жизнь должна быть побеждающей. Мы должны жить так, чтобы быть победителями. Неважно, там победитель, там, вот как в современном мире, да, победа в войне, победа на соревнованиях, победа там когда-то была соцтруда там, и так далее. Да. То есть ты что-то делаешь, ты прилагаешь какие-то усилия, чтобы достичь результата. Чтобы не где-то как-то добежать дистанцию, а чтобы прибежать первым, ну или по крайней мере вторым или третьим, чтобы получить медаль. То есть побеждающему дам то-то, то-то и то-то. 8 раз звучит термин «побеждающий». 7 церквям 8 раз. 8-й раз просто Иисус говорит о себе. Он говорит, как я победил и сел, так вот и вы должны быть победителями. Христианство – это активный образ жизни. Христианство – это то, что мы должны соответствовать нашему званию. В конце служения у нас всегда есть призыв для тех, кто еще не имеет мир с Бога, для тех, кто еще не встал на этот путь, для тех, кто хочет изменить свою жизнь, призыв покаяться. Вот. Хочу, чтобы каждый из нас вот сегодня проанализировал свою жизнь, каждый сам себя, и подумали, как каждый из нас живет. Может быть, нам есть в чем-то покаяться. Не проблема каяться, вы же заметите, да? Иисус призывает каждую церковь покаяться, 5 из 7, и при этом говорит, если не покаешься, тогда будут проблемы, а если покаешься, все нормально. Ты вернешься в свое прежнее состояние и будешь жить дальше. Поэтому нам всегда есть возможность задуматься и проанализировать нашу жизнь. Подумать также о том, насколько мы побеждающие, насколько наша вера побеждающая. Насколько мы любим, да, вот то, что в проповеди звучало, что любовь, она даже не обязательно сопровождается чувствами, иногда даже наоборот, отрицательными чувствами. Но это действия, это поступки, да. Давайте вот сейчас вот будет у нас такое время, когда мы сможем проанализировать свою жизнь. Те, кто хочет выйти вперед, помолиться со служителями, будет и это время. И те, кто впервые вот хочет там обратиться к Богу, впервые там, может быть, покаяться, это время тоже для вас, вы можете выйти вперед и помолиться молитвой покаяния. Приглашаю вас к молитве, давайте мы поднимемся, приглашаю служителей и будем проводить это время в молитве. Отец наш, мы во имя Христа обращаемся к Тебе, славим Тебя за этот день, славим Тебя за возможность быть здесь и поклоняться Тебе. Боже, просим Тебя, помоги нам быть верными Тебе всегда во всем, помоги нам постоянно анализировать жизнь и постоянно быть в общении с Тобой. Прошу Тебя, прославляйся через нашу жизнь, через наше служение, Боже, и просим Тебя, храни нас, благослови во имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.
Братья и сестры, приветствую. Буквально короткое объявление. Мы хотим, чтобы буфет работал и летом. Вот летом мы хотим, чтобы он работал. И мы немножко поменяем ассортимент. И нам нужны добровольцы. Вот нужны братья и сестры, которые бы могли бы в течение лета 3 месяца послужить в буфете. И на первом служении, и на втором. Потому если у кого-то есть желание вот в течение лета 3 месяца послужить, мы там и мороженое будем брать, и соки. Вот, потому пусть вас Бог благословит. Подойдете ко мне. Все, с миром Божьим. Приветствуйте друг друга, благословляйте. С Богом.